Сегодня мы вернемся снова к книге Екклесиаста, начиная с 7 главы. Возвращаясь к книге Екклесиаста, важно заметить, что книга Екклесиаста была написана Соломоном в более поздние годы его жизни, после того, как он в течение долгих лет прилежно старался постигнуть смысл и намерения в жизни в огромном разнообразии вещей, в мудрости, в богатстве, в славе, в строительстве, в удовольствиях. После всех этих попыток, которые завлекли его в каждую область жизненных переживаний, которые только доступны человеку, он сделал заключение, что жизнь пуста, и в ней нет ничего, кроме разочарования. Соломон совершил огромную ошибку, ища смысл жизни под солнцем. Если весь смысл вашей жизни ограничен лишь обитанием под солнцем, скорее всего, вы придете к такому же заключению, что и Соломон, что жизнь — это просто ошибка, что в ней нет ничего стоящего, что все наполнено только пустотой и разочарованием. Но Бог, создавая вас, не предназначал вам жить только под солнцем. Бог желал, чтобы вы испытали настоящую жизнь в Его Сыне. В первом послании Иоанна мы читаем: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь». В этом настоящая жизнь, настоящий смысл и намерение для вашей жизни, когда вы находите вашу жизнь в Иисусе Христе. Жизнь вне Его, вне духовного измерения, когда вы проживаете свою жизнь на животном уровне, в рамках только своего тела и своего сознания, это может привести человека только к отчаянию, так как это заключают современные философы, что в конце концов все основания приводят человека только к отчаянию. Жизнь безнадежна, поэтому человек должен предпринять прыжок в некий верхний уровень ощущений, и человек должен испытать некого рода необоснованные религиозные ощущения, и это якобы спасет его от отчаяния реальности. Таким образом, философия, давая всевозможные причины и основания для жизни, всем этим привела человека к отчаянию, и теперь единственное, что они могут посоветовать, это чтобы человек выпрыгнул из всего разумного в нечто необоснованное, чтобы человек стал беспричинным, сделал прыжок веры в необоснованную беспричинную религиозность для того, чтобы вам не впадать в отчаяние, потому что жизнь безнадежна. К такому же выводу пришел и Соломон после того, как попробовал и испытал в своей жизни все возможное. Читая книгу Екклесиаста, мы видим, что это книга отчаяния. Суета-сует, все суета и томление духа. Выводы, к которым пришел Соломон, это заключение человеческого рассуждения, отделенного от Бога. Поэтому их нельзя рассматривать как доктринальные истины. Вы видите человека, ищущего жизни отдельно от Бога, и его заключения и выводы нельзя считать доктринальными истинами, ибо они приведут вас к тому же конечному результату человеческих домыслов, а не божественной мудрости. Итак, книга Екклесиаста показывает вам человека, существующего отдельно от Бога, и отчаяние и безнадежность человека без Бога. И все сделанные в ней заключения и выводы следует рассматривать именно в таком контексте. Их никак нельзя считать доктринальными истинами, потому что если вы ступите на духовный уровень, вы придете к совершенно иным заключениям о жизни. Много лет до этого в книге Второзакония, когда Бог давал Моисею свой закон, и потому что Бог мог предвидеть далеко вперед, сквозь толщу времени, что в определенный момент истории израильского народа они потребуют себе царя, Бог знал, что однажды они больше не будут удовлетворены его царствованием и правлением над ними, и захотят другого царя, давая им закон через Моисея, за 400 лет до того, как у них появился первый царь, Бог установил и законы для царей. Потому что Бог знал, что 400 лет спустя люди придут к Самуилу и скажут: «Мы хотим царя, как у других народов вокруг нас». И потому что Бог знал, что они скажут это, Он в книге Второзакония установил для них законы для их царей. Интересно посмотреть в 17 главу книги Второзакония, где Бог устанавливает законы для царя. Начиная с 14 стиха 17 главы книги Второзакония, Господь сказал: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня». И это то, что они сказали Самуилу: «Поставь над нами царя, чтобы мы могли быть подобны другим народам». «То поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Обратите внимание на 17 стих. Он говорит: «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». Кажется совершенно банальным говорить, что Бог понимает человеческую натуру. Божьи законы написаны для нашего наставления, и они были написаны неспроста, не попусту. Когда вы установите себе царя, одно, чего царь не должен делать, он не должен умножать себе жен, чтобы его сердце не развратилось и не отвернулась от Бога. Теперь давайте заглянем в третью книгу царств, 10 главу, и прочитаем о Соломоне. Помните, что он не должен был умножать себе серебра или золота, или коней? Но что мы читаем в 14 стихе? В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованного золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. И дальше в 21 стихе сказано: «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломоновы считалось ни за что». 27 стих. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы, царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Он не должен был умножать коней и не обращаться к Египту. Пока за этот урок Соломон получает только двойку. И дальше читаем 11 главу. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен. Но он не должен был умножать жен. Он завалил и этот экзамен, и 300 наложниц, и развратили жены сердце его. За 400 лет Бог предупреждал об этом. Бог запретил умножение жен с предостережением, чтобы они не развратили сердце царя. Соломон посчитал, что он умнее Бога. Он думал, что у него-то все будет в порядке. Он считал, что он мудрее, чем Божий закон. Но это не так. Бог знает человеческую природу намного лучше, чем вы сами знаете себя. И Бог дал свои законы для того, чтобы защищать вас, предохранять вас, ибо Бог знает, какими будут последствия нарушения этих законов. Далее в книге «Царств» мы читаем: «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Мелхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Если кто-то из вас бывал в Иерусалиме, это тот холм, который поднимается к Елеонской горе в районе источников Гиона. Это тот холм, где он выстроил все эти мерзости. Это на виду всего Иерусалима. Он стоит на противоположной стороне долины и расположен на виду у всего Иерусалима. Там он начал выстраивать все эти языческие храмы. Капище Хамосу, мерзости моавитской, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Всякий раз, когда он брал себе жену из какой-нибудь новой страны, он выстраивал для нее храм, чтобы она могла ходить туда, кадить своему богу, и это мог видеть весь Израиль. Итак, Соломон отвернул свое сердце от Бога, а оставив Бога, он потерял и смысл жизни, и цель жизни. Теперь же он состарился и пишет о том, что ему пришлось пережить. Осознание величия Иеговы, Бога Израильского, оставило его разум, и теперь он пытается найти жизнь вне Бога, и все, что он видит, что жизнь отдельно от Бога — это ничто, кроме пустоты. Поэтому вы не можете принимать это как библейскую доктрину. Те заключения и выводы, к которым пришел Соломон относительно жизни и смерти. Потому что, когда он делает свои выводы, это только рассуждение человека, живущего без Бога. И всю книгу Екклесиаста надо рассматривать только в этом свете. Это человеческая мудрость, возможно, в самом наивысшем ее проявлении, но без Бога это глупость. Как Бог сказал в послании к римлянам, 1 главе: «Называя себя мудрыми, обезумели». Всегда, когда вы в вашей человеческой мудрости, отдельно от Бога, пытаетесь найти смысл жизни, это глупо. Ваша мудрость приводит вас только к глупости. 7 глава Екклесиаста — это серия притч, и, конечно же, Соломон был переполнен притчами. Вы можете перечитать книгу «Притч», большая часть которой была написана Соломоном. А здесь же, в 7 главе, он начинает еще одну серию притч. Они снова не связаны друг с другом, каждая из них просто отдельное маленькое изречение человеческой мудрости. Доброе имя лучше дорогой масти, дорогого умощения, помазания. А лучше иметь доброе имя, чем хорошие духи, и день смерти — дня рождения. Звучит, как слова человека в полном отчаянии, не так ли? О, день смерти человека лучше, чем день его рождения. Это довольно цинично, потому что он пытался найти жизнь вне Иисуса Христа, и в этом случае это может быть правдой, но жизнь со Христом прекрасна и великолепна. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Он смотрит на жизнь с весьма мрачной точки зрения. Весьма мрачный взгляд на удовольствие, на радость, потому что без Господа все это пусто, все это притворство. И потому что он искал этого вне Бога, ему пришлось испытать пустоту жизни, и поэтому он стал просто обиженным стариком, чье сердце исполнено горечью, горечью и обидой на жизнь. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Вы постоянно слышите, как люди говорят о добрых прежних временах. Но вот здесь он говорит, что это не всегда правда. Добрые прежние дни, когда у вас, женщины, не было электрических стиральных машин, пылесосов и ковров в каждой комнате в вашем доме. Когда не было магазинов в каждом квартале, но когда вы выращивали свои собственные сады и огороды, мололи свою собственную муку и для стирки пользовались стиральной доской. О, раньше было намного лучше, чем сейчас. Ха! Теперь мы живем слишком хорошей жизнью. И все же, мы так любим оглядываться назад, на дни нашей юности, когда наш город не был так заполонен толпами народа, когда он был наполнен деревьями и парками, а не учреждениями и офисами. Но и в том, и в другом есть свои преимущества. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнца, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Деньги — это хорошо, но мудрость даст жизнь тем, которые имеют мудрость. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Кто может сделать что-либо против работы Божьей? Знаете, мы совершенно бессильны и беспомощны против Божьей работы. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Я видел это. Я видел хороших людей, которые погибали молодыми в своей праведности, и нечестивых, которые жили долгие годы. Поэтому вот его заключение. Но это не библейская истина, это не божественная правда. Это человек, смотрящий на жизнь, видит, как праведник умирает молодым, а грешник живет и становится ДРС, древним развращенным стариком. Он пришел к этому заключению. Это чисто человеческая мудрость. Не будьте чрезмерно праведными, не слишком предавайтесь праведности. Не будь слишком строг, Точнее говоря, не будь так строг в своей праведности, и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Но это неправда. Праведные не всегда умирают молодыми. Есть удивительные пожилые и очень благочестивые люди, прожившие всю свою жизнь с Богом. Но не будь слишком строг в своей праведности. Зачем тебе так быстро уходить? Так же не предавайся греху, не будь слишком грешным и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? А вот чисто человеческое обоснование жизни. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. В этом он был прав. Библия говорит, что нет праведного, нет ни одного. Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Человеческое наблюдение, которое на этот раз правильно. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Говорят, что подслушивающий чужие разговоры редко слышит о себе что-то хорошее. И вот если вы такой человек, который всегда пытается подслушать чужой разговор, он предостерегает вас от этого. Не обращай внимания, не прислушивайся, не пытайся услышать, что они говорят. Ты можешь услышать, как они злословят тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Не Богом, а мудростью. Но человеческая мудрость, говорит Писание, безумие перед Богом. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Итак, среди тысячи жен он не нашел ни одной приличной. Он нашел одного мужчину из тысячи. В этом, по мнению Соломона, у мужчины есть некоторое превосходство. Но вы можете принять во внимание, что он не женился ни на одном мужчине. А по-настоящему человек познается только в браке, но он, знаете, это интересно, но люди, кажется, любят повторять свои собственные ошибки. И вы встречаете людей, которые женятся или выходят замуж по 5, 6, 7 раз. Совершенно невозможно, чтобы вторая половина постоянно была виновата. Вы скажете, может быть. Возможно, что этот человек, который состоял в браке столько раз, просто плохо разбирается в людях, и он продолжает следовать тому же пути, как мы это часто делаем. Мы выходим замуж или женимся на похожем человеке, и вы всегда думаете, но теперь-то, на второй раз я уже буду мудрее, я сделаю выбор получше. Но мы связаны следованием определенному образцу. Если же... Конечно, вы найдете благочестивую жену, ее цена намного выше жемчугов и редких алмазов. И когда вы находите женщину, которая любит Господа, вы находите одну из тысячи. Как это прекрасно! Как это великолепно иметь жену, которая любит Бога, которая призывает Господа! Каким благословением и какой ценностью они являются для нашей жизни! Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Бог сделал человека правым, правильным, но мы любим ходить своими путями. Глава восьмая. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? А мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Царь стоит как власть, как авторитет. Вы не можете прийти к царю и заявить ему, «Эй, ты что делаешь?» И то же самое истина и о Боге. Павел сказал, «Кто ты такой, чтобы сказать сотворившему тебя, зачем ты меня таким сделал?» Суверенность — наивысшая, неограниченная власть царя, которая также говорит о суверенности Бога. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет, кто скажет ему? Итак, вы на самом деле не знаете, что будет. Будущее неясно. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Никакой человек не властен над своим духом. Когда вам придет время умереть, у вас не будет никакой власти над вашим духом, чтобы удержать его, чтобы заставить ваш дух остаться. Нет власти над смертью. Единственный, кто обладал такой властью над его духом, был Иисус Христос. Когда на кресте, говорит Писание, Он склонил его голову и испустил дух свой. Ранее Он сказал своим ученикам, «Никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее». И для того, чтобы подтвердить сказанное ранее, когда Он сказал, «Никто не отнимает у меня жизнь», когда Он висел на кресте, после того, как Он воскликнул, «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух мой!» Сказав сие, Иисус склонил голову и предал дух свой, и он умер. Он обладал властью над своим духом, чтобы отпустить его. У нас нет такой власти. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали, и это суета. Я видел, как жизнь продолжалась своим чередом. После смерти люди скоро оказываются забытыми, жизнь пуста. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Одна из наиболее распространенных ошибок, которую допускают люди, это неправильное истолкование Божьей природы. Одна сторона Божьей природы — это Его потрясающее терпение по отношению к восставшему против Него человеку. Бог чрезвычайно долго терпелив, Бог многое переносит, Он не поражает нас немедленно, но зачастую откладывает суд на месяцы и годы. Поэтому кажется, что нечестивому его зло сходит с рук, его злые деяния прощаются ему, и люди начинают неправильно истолковывать Божье долготерпение, потому что он не совершает свой суд немедленно, потому что он не опускает на человека немедленно кулак своего суда, поэтому человек так часто думает, что зло прощается ему. Он думает, что ему удалось провести Бога, думает, что он умнее и сокрыл свой грех от Бога, или еще хуже, думает, что Бог одобряет, что он сделал. Потому что я по-прежнему благословлен, я живу в достатке, в роскоши, «Я роскошествующий обманщик», значит, Бог одобряет мой обман. Бога не волнует, что я обманываю, Бога не волнует, что я лгу, или ворую, или что-то еще. Богу все равно, что я живу аморальной жизнью, потому что посмотрите на все, что у меня есть, все, что Он мне дал. И люди начинают неверно истолковывать Божью благодать и Божье долготерпение, как Божье одобрение их действий в их жизни. Это не так. Это фатальная ошибка, которую допускает человек. Бог знает, Бог видит, Богу не все равно. Бог будет судить. Но потому что Бог не судит немедленно, потому что не скоро совершается Божий суд, этим Он дает вам возможность обратиться от ваших злых дел. Бог дает вам возможность покаяться, Бог дает вам возможность выйти из вашего греха и быть спасенными. Он очень терпелив с вами. Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Видите, на самом деле возвращение Иисуса Христа задержано только по той причине, что Бог не желает, чтобы люди погибли. Петр, говоря о втором пришествии Господа, сказал: «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, говорящие, где обетование пришествия его? Ибо от начала творения все остается так же, как и было. Но, — сказал Петр, — не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Бог верен своему слову, но Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, потому что Бог ждет так долго, потому что Бог не моментально совершает свой суд над злом, люди начинают полагать, что Бог просто отошел от дел, что Иисус больше не придет, что все эти разговоры о восхищении церкви и возвращении Иисуса Христа — пустые мечты, неправильное истолкование Писаний, и они начинают насмехаться над возвращением Иисуса Христа. Они начинают надругаться над этим, как сказал Петр, они будут это делать. Все это потому, что они неправильно истолковывают Божье терпение, ожидающего, чтобы люди спаслись, потому что Бог не желает, чтобы кто погиб. Итак, Бог очень добр, Он очень любящ, очень терпелив, Он долго терпелив. Он дает вам шанс за шансом, но очень трагично, когда люди неверно истолковывают Божье терпение и Божью благость, и поэтому предают свои сердца злу, потому что они считают, что Бог слишком далек от всего этого, и Его это не волнует. Богу все равно, как я живу, Бог на самом деле ничего обо мне не знает. И они предают их сердца и их жизни злу, чтобы жить жизнью греха. Это трагичная фатальная ошибка неверного истолкования Божьей благодати и благости к вам. И вот, хотя грешник 100 раз делает зло, хотя кажется, что на него нет суда, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Но в конце концов лучшая жизнь — это жизнь в страхе Божьем, ходя с Богом. Страх Господень удаляться от зла. Поэтому я знаю, что если смотреть на все это в перспективе вечности, то такая жизнь — это самое лучшее. Благо будет человеку, удаляющемуся от зла, а нечестивому не будет добра. В конце придет Божий суд. Этого вам не избежать. Божий суд придет, и поэтому я точно знаю, что благо будет боящимся Бога, а нечестивому не будет добра. А нечестивому не будет добра. И подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. Случайности происходят и с добрыми, и со злыми. Одинаковые вещи и с теми, и с другими. праведные болеют раком, нечестивые болеют раком, праведники живут в достатке, нечестивые живут в достатке. Таково его наблюдение. Что происходит с одними, то происходит и с другими. Суета, пустота. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. И здесь на поверхность снова выходит человеческая философия и человеческие размышления и обоснования. Эй, веселись, потому что нет ничего лучшего для человека под солнцем. Это, возможно, правда. Жизнь под солнцем очень мелка, поверхностна. Вы проживаете свою жизнь на очень поверхностном уровне, и лучшее, что можно делать под солнцем, это пить, есть и веселиться, потому что это все, это суммарная ценность всей вашей жизни. Поэтому вы вполне можете прожить ее и так, потому что очень скоро вы все равно будете гореть. Так что проживайте свою жизнь сейчас, жизнь под солнцем. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Вы вполне можете наслаждаться тем, что у вас есть сейчас, потому что дальше будет нелегко. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Человек не может постигнуть дел Божиих, сколько бы он ни исследовал их. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Одно и то же происходит со всеми. Они умирают, все умирают. Хороший вы человек или плохой, приносите вы жертвы или не приносите, это абсолютно не важно, вы все умрете. И по мнению Соломона, это было ужасно. Вся ваша мудрость не может помочь вам избежать смерти. Все ваши богатства не помогут вам избежать смерти. Богатый умирает так же, как и бедный. Мудрый так же, как и глупец. Все умирают. Вы не можете избежать смерти. Таким было заключение этой человеческой мудрости. Но Иисус научил нас, как избежать смерти. Иисус сказал: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Вы можете избежать смерти, живя и веруя в Иисуса Христа, но человеческий ум, человеческая мудрость не приведут вас к этому, для этого требуется Божие откровение. Если же вы подходите к жизни только с человеческой точки зрения и пытаетесь найти Бога только на человеческом уровне, вам это никогда не удастся. Бог должен открыть себя вам своим духом. Бог открыл себя в своем слове. Бог открылся людям. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Всякий живущий и верующий в Меня, сказал Иисус, не умрет вовек. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Я надеюсь, что это так. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Люди, верящие в аннуляцию души, утверждающие, что ваша душа умирает вместе с вашим телом, обращаются к этому стиху как к библейскому доказательству этого. Но это книга Екклесиаста, книга, говорящая о человеческих рассуждениях, человеческом интеллекте без Бога. И они берут этот стих как доказательство аннуляции души. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Иисус говорит нам, что был некоторый человек, который был богат и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпиях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною», и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Этим Иисус подчеркнул то, что сознание существует и после смерти. Соломон со своим человеческим пониманием и человеческими рассуждениями сказал: «Мертвые ничего не знают». Этот человек знал, что он мучается в пламени. Он знал Лазаря, и он знал, что на земле у него остались братья, которые продолжали жить жизнью греха. Он помнил свою прошлую жизнь и свои грехи. А вам остается либо принять слова Иисуса, либо принять слова Соломона в его отступническом состоянии, когда он пытается найти обоснование и смысл жизни без Бога, жизни под солнцем. Совершенно неверно принимать книгу Екклесиаста за библейскую доктрину. Лучше обратиться к словам Христа. Он, несомненно, знал намного больше, чем Соломон в его отступничестве от Бога. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. С ними покончено, это конец, на этом все. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Это все, что ты получишь, поэтому почему бы и нет? Это жизнь. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Этот стих — их второе библейское доказательство смерти души. В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Но это не совпадает с тем, что сказал Иисус. И обратился я и видел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатство, и ни искусным благорасположение, но время и случай для всех их. В жизни нет смысла, нет особого намерения, в жизни нет направляющей руки, все дело только времени и случая, таково его заключение. Но это не библейская доктрина. Это только заключение Соломона, когда он рассматривает все происходящее вокруг него. Жизнь — это просто время и случай. Неважно, насколько вы быстры или медленны, сильны или слабы, мудры или глупы, жизнь — это просто время и случай. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Вот что я заметил, это показалось мне важным. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Итак, его заключение из наблюдения того, как город был спасен одним мудрым человеком. 10 глава. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную мазь мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Есть люди, которым совершенно не пристало делать глупости. В последнее время мы довольно часто читаем о клубе богемы и слышим обо всех этих важных и известных людях Соединенных Штатов, которые состоят в этом клубе богемы. Люди, которые должны бы быть немного мудрее, но очевидно, что это не так. И, конечно же, мы знаем, что наш президент и вице-президент, и бывшие президенты, семейство Рокфеллеров и многие другие признанные люди элиты Соединенных Штатов являются членами этого клуба богемы. Они владеют небольшой виллой к северу от Сан-Франциско, куда они уезжают на отдых раз в год, и где они развлекают себя тем, что одеваются в глупые костюмы, танцуют и валяют дурака в этом клубе богемы. Но так же, как мертвые мухи заставляют вонять даже самое прекрасное благовоние, то же делает и небольшая глупость человеку, уважаемому за его мудрость и честь. Иначе говоря, люди известные, мудрые в чести, глупость неуместна в их жизни, сердце мудрого на правую сторону. Я говорю об этом только потому, что мы все чаще и чаще слышим об этом клубе богемы. Либеральная пресса решила придавать все их действия публичной огласке, потому что они настолько смешны и глупы. Конечно же, этим они пытаются уловить некоторых из наших лидеров и унизить их в наших глазах. Но, видите ли, вся проблема в том, что, вступив в этот клуб, все эти люди посвятили себя и последовали глупости этой ежегодной тусовки, когда они отмечают приход весны своего рода нестандартным образом. Они предали себя всеобщему обозрению. Понимаете, если вы человек уважаемый, с репутацией, почитаемый людьми, вам это действительно совершенно неуместно. Это как мертвые мухи во флакончике с дорогими духами. Поэтому очень трагично, когда мудрые люди делают такие глупости. Меня просто поражает, какие глупости могут делать мудрые люди, лидеры страны. Когда мы были маленькими, мы создавали свои собственные маленькие клубы со своими клятвами, инициалами и паролями. У нас была своя собственная мафия, секретные организации. Мы были кровными братьями и тому подобное. Это было замечательно, когда вы маленький мальчик и живете в миру фантазий. Но когда вы вырастаете и продолжаете играть в такие секретные клубы, и у вас свои секретные пароли, свои секретные рукопожатия, особые одежды и шляпы, и вы на самом деле еще не выросли, так и оставшись ребенком, вот в этом ваша проблема. Апостол Павел говорит: когда я был ребенком, я и размышлял как ребенок, я говорил как ребенок, я поступал как ребенок, но когда я стал старше, когда я стал взрослым, и отложил все младенческое. Когда вы становитесь взрослым, приходит время отложить все эти вещи. Но некоторые люди просто никогда не взрослеют, и поэтому они открывают себя насмешкам людей и прессы. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого — на левую. Я не знаю, что в этом научного. Я представления не имею, о чем он говорит. Если знаете, то помогите. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если вы глупец, то это очевидно. Вы сами выказываете это. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. О, насколько лучше сдаться, чем противостоять! О, если бы мы научились смиряться, скольких бы противостояний и бед мы с вами избежали! В мире столько ненормальных людей! Не становитесь им поперек, если хотите жить! Не спорьте с ними, избегайте споров. Споры ни о чем и ни к чему не приводят. Это хороший совет. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. А знаете, в мире иногда наблюдается ужасное непостоянство и несоответственность. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Ограды служили для того, чтобы не подпускать близко змей. Если вы разрушите ограду, вас ужалит змея. Если вы копаете яму, вы сами в нее и упадете. Вот такие вот притчи. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Итак, подумай, человек, если ты пытаешься колоть дрова тупым топором, для этого тебе надо будет сильнее напрягаться. Заточи его, и тебе потребуется на это меньше сил. Все понятно. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Он тоже ужалит. Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его — глупость, а конец речи из уст его — безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Мы не знаем будущего. Люди так уверенно говорят о своем будущем, но вы даже не знаете, что будет после вас. Вы не знаете, что приготовило для вас будущее. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Это означает, что они всю ночь пьянствовали, и поэтому едят рано утром. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От ленности обвиснет потолок. Те из вас, которые являются какими-либо управляющими работниками, можете вывесить эти слова над часами для обслуживающего персонала. И когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Моя жена верит, что это библейская истина. Но, как я вам уже пытался сказать, это слова Соломона, и он говорит о мирской истине. Поразительно! Как мир думает, что деньги могут все, что деньги ответят на все вопросы? Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою. Поразительно, Вы говорите что-то о ком-то человеку в тайне, предполагая, что это не пойдет дальше, но поразительно, как часто это доходит прямо до того человека, и вот у вас звенит телефон. Ты сказал, а что ты имел в виду? Нет, лучше не надо. А вот откуда взялась фраза «Сорока на хвосте принесла». Глава 11. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Никогда не знаешь, какое горе с тобой приключится. Поэтому будь щедр. Давай часть семи людям или восьми, потому что, может быть, настанет время, когда тебе самому потребуется помощь. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Вещи, которых мы просто не понимаем. Как образуются кости в чреве? Путь ветра. Иисус сказал о ветре: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так же мы не знаем и дел Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Вы можете прожить много лет, но помните, а вы будете мертвы намного дольше, чем вы живы. Может быть, вы доживете до 100 лет, но те, которые жили в 1000-м году, доживали даже до 200, и на настоящий момент они уже были мертвы огромное количество лет. Вот о чем он говорит. Вы можете видеть свет много лет, но потом вы еще дольше будете видеть тьму, но снова это жизнь под солнцем. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Никчемный совет, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Делай, что хочешь, но только помни, что Бог будет судить тебя. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета. Слишком быстро состарился, слишком поздно поумнел. Знаете, кто-то сказал, что очень жаль, что молодость тратится на молодых. Подумайте, если бы вы сейчас могли бы вернуться в вашу молодость, но с преимуществами вашего жизненного опыта, что бы вы могли сейчас сделать, если бы вы снова оказались подростком, если бы вы снова оказались в школе со всем вашим знанием и пониманием на этот момент? Я думаю обо всем том времени, которое было потрачено впустую в моей жизни. Я думаю обо всех тех возможностях научиться чему-то, узнать что-то, которые были у меня. Я не всегда полностью использовал их. Совершенное безумство, что я не решил взяться за ум и учиться до тех пор, пока не поступил в колледж. Но даже тогда я смотрел на мои школьные годы и думал, как же это глупо, что я хвалился, что за все старшие классы я никогда не проводил за домашним заданием более часа. Какая же глупая похвальба! Конечно же, я получил нормальный аттестат, с этими оценками я поступил в колледж, но ведь я мог узнать настолько больше. Я растратил мою юность, но что теперь можно сделать? Обратно уже не вернешься. 12 глава. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Интересно, что большинство обращений к Богу происходит в подростковые годы. 7 из 8 решений принять Христа делается в подростковом возрасте. Поэтому-то это такое важное увещевание. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Не ждите старости для того, чтобы служить Господу, чтобы отдать свою жизнь Иисусу Христу. Посвятите свою жизнь Ему сейчас, пока вы еще молоды, до того, как придут эти тяжелые дни, и вы скажете, жизнь перестала быть мне в удовольствие. И дальше мы видим весьма интересное и впечатляющее описание состарившегося человека. «Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. Становясь старше, вы начинаете вкручивать более мощные лампочки. Я впервые осознал свою нужду в очках, когда свет перестал быть для меня достаточно ярким, и мне для чтения пришлось вкрутить более яркую лампочку. По мере того, как вы становитесь старше, свет, кажется, становится все тускнее и тускнее. Ваши глазные мускулы уже больше не так легко сокращаются, как должны бы, зрачок не так быстро реагирует на изменения, и для того, чтобы читать, вам нужно все больше и больше света. Поэтому помните, видите ли, я уже на другом конце пути, когда годы начинают убывать. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, это когда у вас от слабости начинается старческая дрожь. У вас начинают трястись руки и ноги, и походка становится неуверенной. Уже намного труднее писать прямо и аккуратно. Стерегущие дом начинают дрожать. И согнутся мужи силы, ваша спина сгибается, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. Мелющие — это ваши зубы. Конечно же, в те дни у них не было запасных. И помрачатся смотрящие в окно, и снова он говорит о глазах. Глаза — это окна вашего тела, а вы постепенно слепнете. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения. Ваш слух становится все хуже и хуже. О чем они поют? Замечательное время, мы все с нетерпением ожидаем его, не так ли? А вы начинаете вставать чуть свет с первыми песнями птиц, когда на дворе еще темно, вы больше уже не можете так долго спать, вам больше уже не надо так долго спать, у вас появляются самые разные страхи, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль и отяжелеет кузнечик. О, посмотрите, какой кузнечик! Что же мне теперь делать? Недавно я навещал в доме престарелых одного из членов нашей церкви. Когда я собирался уходить и уже подходил к лифту, дело было на 17-м этаже, и ко мне подбежала такая маленькая сухонькая старушка, умоляя: «Помогите, помогите, помогите!» Я спросил, что случилось. Она сказала: «Там мужчина, он прямо в моей комнате, я его не приглашала, он сам пришел прямо в мою комнату, и он все еще там, в моей комнате, и я не могу его выгнать». Я сказал: «Хорошо, я выгоню его». Она была такой маленькой, старенькой, и я подумал, что это, наверное, такой же маленький старичок. С таким я справлюсь. Я пошел вместе с ней в ее комнату, мы открыли дверь, вошли в комнату, и я со всей авторитетностью собирался указать ему на дверь. «Что вы тут делаете? Вас сюда не приглашали» и так далее. Вошедший в комнату, я осмотрелся вокруг и сказал: «Я никого здесь не вижу, сударыня». Она сказала: «Он влетел прямо вот в это окно, приземлился сюда, на раковину, и какое-то время сидел на ней и таращился на меня. В таком возрасте даже кузнечик станет бременем или муха, и рассыплется каперс, ибо отходит человек вечный дом свой, и готова окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. «Суета-сует», — сказал екклесиаст, — «все суета. Ты подошел к концу пути, человек. Это все. Плачущие уже собрались на улице, кувшины разбиты у источника, все закончилось. И что такое жизнь? Суета-сует. Твое тело снова стало прахом, а дух возвратился к Богу, который дал его. И все это большая пустота. Такова жизнь без Бога. И если вы живете без Бога, вы испытаете в своей жизни то же самое. Вы не сможете этого избежать. Без Бога в жизни нет настоящего смысла. Без служения Богу в жизни нет ничего стоящего. Суета-сует, все суета. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно, слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Эти слова висели у меня над столом, когда я учился в школе. А теперь выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. На этом все. Это конец. Лучший способ прожить свою жизнь — это бояться Господа, хранить Его заповеди, потому что однажды Бог приведет всякое дело на суд, включая даже тайное, хорошо ли оно или худо. Я молюсь, чтобы Господь приблизил вас к Нему, чтобы вы начали понимать жизнь с божественной точки зрения, чтобы вы испытали в своей жизни намного больше, чем пустоту жизни по плоти под солнцем, но чтобы вы начали испытывать богатство и полноту жизни в Божьем Сыне, живя по Духу. Пусть Бог ведет вас Своим Духом в этой насыщенной, исполненной жизни, которую Он желает, чтобы вы познали и испытали в Иисусе Христе, чтобы вы начали испытывать то, что Иисус назвал жизнью с избытком, которую Он пришел дать вам. Пусть рука Господа будет на вас на этой неделе, и ходите с Ним в любви. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.